Майнцвай Відеман. На радіо «Комсомольська правда».
Guten Abend, liebe Hörer. Добрий вечір. С вами опять Мартина Видман, потому что сегодня опять четверг. Прошло лето, и мы оставим наши темы про отпуск, про экстремальные путешествия и обращаемся к суровому трудовому дню. У нас начинается сегодня цикл с интересными людьми, которые рассказывают о своей работе в России. Очень жаль, что это не телевидение. Я показывала бы вам с удовольствием моего гостя, потому что это очень привлекательная и умная женщина. Наша тема сегодня называется «Сильная женщина» и после выкрутасов и ударов жизни нашла свое призвание самостоятельно и сначала без мужского плеча. И не дома в уютной Германии, а в России. У меня в гостях Сюзанна Дёнец.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рада, что я с вами сегодня на час вещания, и мы болтаем с вами и с Мартиной, наверное, немножко о жизни в России, о вас, о нас и то, что нас волнует в эти дни.
Спасибо. Сюзанна училась в Москве, и послушайте, она не просто училась в Москве, она училась в Москве японскому и английскому языкам. И защитила диссертацию в Москве. И она закончила учебу, когда упала Берлинская стена. Она вернулась в другую Германию. Но скоро она вернулась в Россию, где работала для немецкого телевидения в 90-е годы. Потом еще раз вернулась домой, но ненадолго. И теперь она уже много лет работает в Москве. Видимо, надолго приехала в этот раз. Правильно?
Я боюсь, что это будет о пенсии.
Я тоже. И начинаем с настоящего времени. Ты занимаешься поиском, скажем так, по-простому, ты потом лучше объясняешь, ты занимаешься поиском работы для менеджеров, твою деятельность можно и хедхантингом называть, а хедхантинг – это переводится как охоту за головами, да? Если это вы сейчас образно представляете, это, наверное, очень весело. Кто обращается к тебе и что ты со своими клиентами делаешь?
Ну, собственно говоря, это немножко не так, что мы ищем для людей работу, а немножко наоборот. То есть к нам обращаются русские иностранные компании, которые имеют свое производство в России, имеют свои представительства, департаменты по продажам, и которым нужны сотрудники. Причем сотрудники абсолютно разного уровня, но мы в основном, конечно, работаем с топовыми менеджерами. Мы это называем C-level, то есть уровень директоров, генеральных директоров, финансовых директоров и так далее.
Но обращаются и частные, да, чтобы вы помогли им.
Да, Мартина, вот чтобы это очень интересное явление, так сказать, и результат, наверное, и кризиса последних лет, что если раньше мы исключительно работали с компаниями, мы сейчас, то есть с юрлицами, мы сейчас и с физлицами работаем. Ты даже не представляешь себе, сколько есть так называемых генеральных директоров, которые вдруг оказываются на улице, выгнали, сократили недостаточные результаты, и которые даже не знают, образно говоря, как обслуживать свой компьютер, небось уже как искать себе новую работу. И поэтому мы решили, надо им помочь в какой-то степени. Предлагаем и эту услугу, то есть мы работаем или стали работать, это тоже результат кризиса именно в этом направлении.
Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы или если вас интересует нашу передачу, вы можете нам звонить бесплатно из большой страны по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите нам по WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжим. Меня же всегда интересует соотношение мужчин и женщины. Когда физлица обращаются, больше женщин или больше мужчин?
Больше мужчин.
Ага. То есть это говорит о том, что в руководящих должностях сидят в основном мужчины.
Россия – это мужское общество по-прежнему.
Ну, я думаю, не только Россия.
Да, Западная Германия тоже, в отличие от Восточной. Но это уже совсем другой разговор, наверное.
Да,
да, я должна сказать, это такая... если, раз мы стали говорить о мужчинах и женщинах в бизнесе, четкое такое развитие в России, особенно, что во главе компании стоит мужчина, а работу делают женщины во втором-третьем рядах.
Да, и финансовые директора часто женщины.
Женщины, и конечно, по персоналу тоже.
Да, То есть это женщины, женские поля, где они
там,
могут
где
развивать свою деятельность.
Тебе нужен эмоциональная интеллигенция, IQ, вот там, конечно, встречается. И там, где нужна точность, и где нужна честность.
В Германии существует такая неправильная картина о русских бизнес-леди. Это и телевидение, и делали там разные фильмочки про какие-то суперэффективные предпринимательницы, которые, если смотришь правильно, это просто жены богатых, которые пока купили своим женушкам маленький бизнес, или бизнес, да, и на деньгах мужа они там якобы эффективные. И это, я не знаю почему, это да, по-прежнему сидят в головах у немцев. Вот такой образ вот этих русских бизнес-леди, которые преимущественно живут на Рублевке.
Ну, к сожалению, да, это как сюжет, конечно, хорошо продается, это уже годами продается и создает такой определенный образ в головах. Это верно. С другой стороны, я знаю очень много женщин-предпринимателей, которые создали свой бизнес из собственных сил, которые вкладывались, которые прекрасно знают, что они делают, и которые успешны. Не всегда оплачивается.
Это да.
И, скорее всего, карьера нескольких певиц оплачивается таким образом или потолкается в России.
Да. Но я сейчас имею в виду, и вот из, в кавычках, нормального населения есть очень деловые и очень хваткие женщины, которые держат свой бизнес одни. Да? К сожалению, дорогие слушатели, уже приближается первая пауза. Оставайтесь с нами. После маленькой паузы мы, Сюзанна, опять с вами.
Ein, zwei, Wiedemann.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман. У меня сегодня в гостях Сюзанна Дёнец. И мы с ней разговариваем, среди других тем, о том, как можно топ-менеджерам найти работу или фирмам предоставить хороших, высокопоставленных менеджеров. Если к тебе обращается человек, он подумает, я сейчас платил гонорар, что, да, и для меня все сделают, и я потом готов и могу куда-то подать мои документы. Это так?
Это вовсе не так. Первое предложение, которое он обычно от нас слышит. Если вы хотите найти себе хорошую работу, считайте, что с сегодняшнего дня ваша работа – это найти себе работу. Первый шаг. Второй шаг. Потом мы им объясним, что мы не его секретарши. Цель моих консультаций в том, чтобы человек был в состоянии сам анализировать рынок, сам понимать, куда он хочет. И, Мартина, поверь, это не только анализ, куда же я хочу мои деньги потом зарабатывать. Это очень часто первые 6-8 недель, это очень прямой, открытый коучинг обычно. То есть я тоже смотрю на этого человека, на его поведение, как он себя ведет. Очень часто приходят и люди, которые, скажем, если сильные психологические проблемы, это не для меня, этим я не могу помочь, тут надо человека куда-то еще отправить. А что касается просто поведения, вы знаете, или ты тоже знаешь, есть очень много людей, которые из себя делают больше, чем они на самом деле есть.
Да, пустить пыль в глаза
могут. Вот это
могут,
тут, конечно, на самом деле, это раскусишь, когда ты так долго, как я, в этой профессии очень быстро. И мы тут напрямую скажем, как мы человека воспринимаем, да, потому что он также воспринимается другими.
Хорошо, спасибо. Не забудь, о чем ты хотела сказать. Нам звонит Николай. Добрый вечер, Николай.
Да, добрый вечер. Я, хочу сначала поблагодарить «Комсомольскую правду». В свое время там было объявление издательского концерна «Бертельсман» о наборе на обучение, издательских менеджеров. И мне повезло пройти курс обучения полугодовой в немецком концерне «Бертельсман» благодаря, объявлению «Комсомольской правде». У меня вопрос к Сюзанне вот какой. Насколько вы считаете объективный немецкие бизнес-СМИ, я не говорю о таблоидах, я говорю о качественной деловой бизнес-прессе, насколько они адекватно освещают процессы в России, в Москве, даже если не говорить о политике, то вот насколько Германия объективно видит Россию? Вы можете сравнить, потому что вы здесь живете.
Да.
Это первый вопрос. И второй вопрос. Какие-то кейсы, которые, когда вам удалось, крупные российские компании иностранных менеджеров, если это не военная тайна, то, кого и как удалось вам продать, в какие российские компании в качестве топ-менеджеров иностранцев? Спасибо.
Первый вопрос. Объективности нет, к сожалению. Обслуживается дома средств СМИ предвзяточность и клише, которые находятся у немцев. Но надо различать то, что фактически транслируется каждый день. Если быть честно, я здесь смотрю немецкие телевидение, иногда мне очень часто, просто, честное слово, тошнит. С другой стороны, если вы говорите с людьми на улице, как ни странно, я из восточной части Германии, там существует очень такой практический и понимающий подход. То есть не верят они то, что им рассказывают, задают критические вопросы, не относятся ни наполовину так критически к России, как это СМИ им пытается предписать. Очень печальное развитие на самом деле. Не знаю, как против этого идти. Есть, конечно, к сожалению, и люди, которые верят. Но это, это вопрос времени. К вашему второму вопросу. Время экспатов, или иностранных менеджеров в компаниях в России. Сейчас у нас уже вторая волна уменьшения их числа потихонечку проходит. Остаются те, которые готовы идти на локальные контракты, которые хорошо знают языки, которые интегрировались. Остальные фактически это очень часто вопрос доверия, то есть они очень часто занимают места генеральных директоров. Да, есть очень много иностранных менеджеров и в российских компаниях. Я, честно говоря, никого, как вы сказали, посадила или продала туда. В данный момент уменьшается число, потому что здесь растет число местных хороших менеджеров. И необходимость сюда иметь здесь на месте иностранца все меньше и меньше.
Спасибо. Нам еще звонит Ростислав. Добрый вечер.
Да, добрый вечер вам, добрый вечер гости. Мартина, можно вам маленькое пожелание еще по поводу музыки в вашей программе? Вы знаете, в январе 16-го Германия потеряла обаятельнейшего певца, вы его, думаю, знали, Ахим Менцель. Да, любую песню можно его поставить в вашем эфире. И у меня вопрос, гости, вот согласны ли вы с тем, что Россия по устройству и образу жизни отдельный континент, явно не Европа, потому что говорят, что Сингапур и Сеул больше похожи на Европу, чем Россия. Спасибо.
Ох, хороший вопрос.
Вот Ростислав дает.
Ну, скажем так, меня всегда удивляет или вызывает немножко улыбку, когда русские говорят: «Вы там в Европе». Вы понимаете, вы сами себе определяете не как Европу, а как какая-то третья страна, как Евразия в какой-то степени. Да, свой континент, подчеркиваю, свои правила, свое понятие свободы, поведения, культуры. И очень часто не совпадает с понятиями, которые у нас есть в Европе. Но приближение идет, очень много перенимается оттуда, вот сюда. Мы стали путешествовать, то есть это потихонечку такой процесс приближения идет. Но русские есть русские, остаются русскими.
И
я
хорошо.
Себя вполне здесь хорошо чувствую среди вас. Да.
Ну да. И это хорошо, что они останутся русскими.
Yeah.
Да? Mm-hmm. Правильно. Это я вчера видела в этом немецком городке, но я бы, не знаю, там не могла жить, наверное. Так, мы продолжим наш разговор, что был прерван звонками. Большое спасибо вам за звонки и за интересные вопросы. То есть ты готовишь их от нуля. Ты сначала знакомишься с ним, с его психикой, и потом надо же бумаги привести в порядок. Mm-hmm. Что раньше было достаточно писать свое резюме, как это называется, да, от и до я работал там, от на то работал там. И все, и отдали, и думали, это достаточно. Да? Такие бумажки сегодня даже не рассматриваются на этом высоком уровне.
Да, это так. В принципе, просто отправить свое резюме, это никого не волнует, особенно во время кризиса.
Угу.
Тут надо четко понять, кому, например, отправить. Если ты хочешь идти на пост генерального директора какой-то там большой компании по производству этих сыра, допустим, не имеет смысла сюда писать, в московский офис, где другой генеральный директор сидит. Тебе надо четко знать, кто же отвечает за этот регион, там, в Европе или во Франции, откуда, так сказать, где находится головной офис. И это вопрос, на самом деле, аналитики, и тут мы показываем нашим клиентам, как это работает, как они сами... Наша цель фактически из них делать самостоятельных людей, которые сами понимают, куда они идут и куда они предлагают себя. То, что иногда называется рынком талантов или рынком рабочей силы, у нас в данный момент нет, потому что у нас жесткие экономические условия, и это сказывается, естественно, на то, что люди или менеджеры должны бороться за свое место под солнцем. Автоматически в данный момент никто не получает хорошо оплачиваемую работу на новом месте.
Это очень хорошо, и если они в состоянии бороться за место под солнцем, они и потом, наверное, отстаивают интересы фирмы на своем посту. А если они просто так сидят и думают или по блату, или по знакомству какое-то место завоевать, они потом и плохо будут работать, я думаю.
Я очень извиняюсь, по блату или по знакомству, это очень часто еще действует в российских компаниях, именно этот принцип.
Ну да, надо своих сыновей куда-то и так далее.
К сожалению.
Но вот
западные компании пытаются уже делать определенный выбор и быть более объективными, да.
Да, ну, потому что это же такое... яйцо кукушки, если тебе дают сына, и ты не знаешь, что с ним делать, да, своего знакомого, да. Уже следующая пауза. Дорогие слушатели, время так бежит, оставайтесь с нами.
Ein, zwei, Wiedemann. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и у меня сегодня сидит Сюзанна Дёнец в студии. Но я думаю, это вы уже знаете, потому что наши слушатели слушают от звонка до звонка нашу передачу. Мы говорили о том, как готовить, что привычно, и что это длительный процесс и требует активное участие самого кандидата или клиента. Да? Это когда физлицо обращается. А когда фирма обращается, что вы с ней делаете?
Ну, первый вопрос – это очень такой банальный. Почему вы ищете, да? Вот, и кто вам, собственно, нужен? Кому подчиняется этот человек? Каковы задачи? Вы очень четко и подробно обсуждаете профиль. Самые легкие поиски это те, где, ну, эти позиции, которые у вас в каждой компании есть. Директор по маркетингу, директор по продажам, директор по финансам, по персоналу. А сложные поиски, как раз я сегодня вернулась от клиента, это, например, если вы будете искать для технической компании product marketing manager, то есть менеджер по продуктовому маркетингу. Это сейчас очень, очень востребованное направление, потому что объединяется продажи с маркетингом, и за этим всегда стоит увеличение продаж, то есть в какие-то тяжелые времена. Это очень часто, мы не зря называемся охотники за головами, потому что мы анализируем, естественно, конкурентов в первую очередь. Mm-hmm. И мы ищем этих новых сотрудников у конкурентов в первую очередь. То есть вы оттуда получаете людей, которые уже получили хорошее образование, которые знают, что они делают, которые приносят с собой знания от конкурента. Вот в первую очередь. В среднем на одно место анализируем от 80 до 100-120 человек.
О, это много.
Да.
Значит, это очень трудоемная работа.
Это очень трудоемная работа, поэтому наши услуги не из самых дешевых. Угу. То есть мои коллеги на самом деле обзванивают этих людей. Одна треть обычно говорит, нет, я счастлив, где я есть, я никуда не перехожу. Одна треть говорит, не заинтересован. И одна треть, может быть, сигнализирует, да, было бы неплохо побольше узнать. Угу. И вы потом их анализируете, приглашаете уже на личную встречу, и потом мы идем уже во второй раунд лично. Встреча, это моя оценка, мы сравниваем их между собой, в конце концов остаются от 3 до 5 кандидатов, которые уже представляются моему клиенту.
Но это большая работа.
Это большая работа. И если вам кто-то говорит, мы как раз сегодня об этом говорили, что это можно за 2 недели делать, а почему вы так медленно работаете, извините. Это требует свое время. Вы же тоже, нельзя же ошибаться в конце концов. А то принимаете на работу, и через 2 месяца человек уходит или оказывается нечестным. Что вы тогда делаете?
Ну да, тогда вас обвиняют, вашу компанию.
Ну, придется и... заменить, да.
Да, мы и идем потом в гарантию. Идет плохая репутация.
Согласна, да.
Да. А если у вас хорошая репутация, я думаю.
Надеюсь, да.
Потому что вы долго и тщательно ищете, и успешно. То есть обычно те люди, которых вы предлагаете большим фирмам, они там и врастают. Туда, корни пускают.
В идеальном случае, да, в идеальном случае, потому что вы проверяете их в разные направления, вы, когда мы их оцениваем, то есть где-то 40%, мы очень быстро понимаем, являются ли они теми специалистами, которые компания ищет, но это где-то на 40%, а 60% это химия, это я называю химией, это вопрос, как они потом вписываются, как они ладят с будущим шефом, как они там сами будут работать, и так далее. На это мы, к сожалению, не имеем никакого влияния.
Ну да, и это и не все на первый взгляд, и на первой встрече
не
показывается.
Видно, не видно, да.
И еще один вопрос, который набирает силу, это вопрос о честности людей. Их же, этого же нельзя увидеть и нельзя проверить. Угу. Конечно, они все делают большие круглые глаза и говорят, конечно. Ну, конечно, я честный. Угу, а что
точно.
Я возьму?
Да? Я тебя вижу вот этот примерно вот так, да?
Да, так они делают. А что у них там за лбом, за мысли идут, и как они потом себя проявятся, если есть доступ к финансовым потокам большой компании, это совсем другой вопрос. И могут они это даже еще не знать, как они будут реагировать. Может, тот тех, пока у них нет, не было такой возможности, да?
Для меня это очень большой вопрос. У меня будет как раз на следующей неделе встреча с компанией, которая проверяет людей, которая проверяет компании чисто по фактическим показателям. Но в конце концов я пришла к выводу, что мне нужно еще какое-то дополнительное образование, что касается жестов, что касается дыхания, глаз, мигания и так далее. У меня 2 недели тому назад таким образом финальный кандидат выбил из игры, потому что мой клиент встретил его бывшего шефа, и бывший шеф сказал, не возьмите его, вот тут у нас есть явный случай коррупционный скандал очень большой, откаты. Откуда знать на самом деле? Утверждает все, что этим занимаются все. Западные компании, российские компании, неважно, compliance подписано или нет, тоже неважно. Иногда это только потом в действии показывается. Конечно, мы пытаемся взять референции на этих людей, но до конца непонятно. То есть надо очень часто верить собственной интуиции.
Угу. Но это у тебя есть.
Не знаю, людей. Иногда это, нет, как пример показывает.
Да, но развивается это.
Это с годами развивается, да.
Но есть одно «но» и одна опасность, чтобы мы не стали такими осторожными и недоверчивыми, или что мы только видим плохое в человека.
Нет, не плохое, но другое явление, то, что я наблюдаю за собой, я сейчас 8-й год этим занимаюсь, то есть... это так по-английски весело называется screening, когда встречаешь на вечеринке, например, человека и с ним говоришь, обычно я задаю 3-4 вопроса, и мне все ясно. Иногда я на себя смотрю. То есть я довольно быстро понимаю, кто есть кто, какое развитие за ним стоит. То есть это немножко... отчасти, к сожалению, циническое отношение, конечно, к людям. Вот это естественное любопытство, оно чуть-чуть повторяется, или вопрос каких-то неожиданных сюрпризов, когда вы познакомитесь с людьми, это уходит. Да. Можно ошибаться, конечно, но очень часто это сводится к тому, кто перед тобой стоит, довольно быстро понятно.
Угу. Страшный человек. Да. Но мне кажется, что ты довольна тем, чем ты занимаешься. Да? Что ты, можно сказать, пришла в точку там, где тебе это хочется этим заниматься.
Это, наверное, я думаю, что наши слушатели это тоже про себя знают. Это вопрос о том, можно ли планировать карьеру.
Угу.
Или тебя уносит куда-то, где ты находишь свое место. И это меня тоже касается, конечно. Если идешь открытыми глазами по жизни, тогда ты видишь и те двери, которые открываются. И ты вначале упомянул немножко мой предыдущий опыт, в каких профессиях я работала. Я, как и ты, была в журналистике очень многие годы. В данный момент, я счастлива. На самом деле, чтобы не сглазить, я еще и суеверная очень. Это тоже результат жизни в России. Потому что я могу работать с людьми. И это одно из самых интересных вещей, когда перед тобой сидит фактически чистый лист, и люди раскрываются перед тобой. Это, естественно, остается все абсолютно за столом, за стеной, где вы общаетесь. Но... люди, которые о себе рассказывают, которые дают тебе шанс понимать их карьерный путь, что за характер, какие ценности, это очень большой подарок.
Это да. И идет и саморазвитие параллельно. Да? И ты растешь сама.
Не знаю.
Конечно. Как не знаю? Значит, это очень хорошо, если человек может сказать, вот это мое. Да, чем я занимаюсь. Да. И тогда он и весьма успешно может работать, потому что он не думает, чем я могла еще заниматься. Или, как здесь говорят, на работу как на праздник. Да? Это же хорошо. А если на работу как на каторгу, результатов хороших не ждать, я думаю. И потом еще атмосфера будет ядовитая.
Ну, скажем так, каждый день я на работу, как на праздник, не иду.
Нет, это никто не идет. Я имею в виду в общем.
В общем, да.
Ну,
да,
вот,
да,
видишь.
Да, да.
Genau. Работу как на праздник. Сколько у тебя сейчас сотрудников?
5.
Ну, это много.
Довольно много, да. Угу. Но мы хотим еще расти, естественно. И, слава богу, кажется, кризис приближается к концу.
Слава
либо,
богу.
Либо...
На этой ноте оптимистической идем на паузу.
Ein, zwei, Wiedemann. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман и Сюзанна Дёнец. Сейчас мы немножко бросим хедхантинг и немножко обращаемся к твоей очень интересной жизни. Я же говорила вначале, что ты изучал и японский, и английский языки в России. Как тебя потянуло на японский язык и в Москве его учить?
Угу.
То есть через русский язык японский?
Через русский язык. Но зато получился и русский язык неплохим. Ну, было тяжело на самом деле.
Ну да.
Мой преподаватель японского тогда всегда сказал, чёт, она сказала, Капалкина-сенсей, я помню, как будто это было сегодня. Вы можете сказать, да здравствует коммунизм по-японски, а дайте мне кусок хлеба, не можете говорить.
Но это было вообще на этом хромали все учебные планы. Это же было...
Обучение было классным. Да. Задача была в чем? Тогда у нас в Восточной Германии не было японоведения вообще.
Ага.
Был один профессор в Гумбольдте, и мы должны были пополнять его преподавательский состав. И поэтому нас было четверо в России, которые здесь изучали учили, японский, что потом там... чтобы потом преподавать японский в Берлинском университете. Да.
Но это не вышло с тобой.
Это все потом по-другому. Я тоже сегодня, в принципе, я считаю, что языки нужны нам всем,
да.
Но пусть учителя... английского, французского языка, изучает языки как положено. Всем остальным это инструмент работы.
Это да. Но японский тебе еще понадобился?
Конечно. Да, конечно. Потом очень сильно, и это помогло, когда я работала на телевидении. У нас очень много совместных производств было с японским телевидением NHK.
О!
Я несколько раз была в Японии. Uh-huh. Это было то время, когда начался телевидение высокой четкости. Uh-huh. И мы, например, вместе с японским телевидением записали на HDTV uh-huh. высокой четкости концерты в Семпероперы в Дрездене.
Вот это
были очень интересные
опыты. Тогда понадобился язык.
Да, меня сначала не хотели со мной говорить, а я потом просто стала по-японски с ними и пустили, и из этого получилась очень хорошая дружба, капитала вложений с их стороны в наше производство, да.
Видишь,
то есть ничего, в жизни ничего зря не бывает.
Ну, это точно.
Верно?
То есть перед тем, как ты говорила по-японски, они не очень были склонены к сотрудничеству?
Нет.
Но дело, наверное, не только в языке, да? Но они потом поняли, что ты и занималась ими, да?
Ну, наверное, да.
Потому что это нужен не такой широкий круг студентов, которые учатся японскому.
Нет.
Да?
Нет, до сих пор нет.
Ну, в Германии было одно время, стало модно. Там многие ходили даже в эту... Volkshochschule, то есть...
Да ладно, это все остается на уровне детский... лебедь.
Ага.
То есть, к сожалению, поэтому... Чтобы совсем работать, женщинам тяжело, вот, чтобы остаться при теме, то, что мы начали, вначале подняли женщины, мужчины в бизнесе. Японское общество тоже такая патриархальная штука, поэтому если иностранцы туда приезжают, японцы даже не сильно любят, если говоришь на их языке.
Странно.
Они считают, да, что это иностранцу нельзя по-японски, как японцы, и что они защищены непониманием других народов, общения, то, что другие народы не могут вникнуть в их мысли и, так сказать, коммуникации, и поэтому это вызывает очень большое удивление.
Это совсем наоборот, как у других народов, которые жутко обрадуются, даже если с ошибками обращается иностранец на их языке. Да? Мы же тоже в Германии. Могут говорить, как хотят, но мы понимаем, что и что, как мы можем им помочь. Английский шел так параллельно только, да, но английский всегда нужен.
Да, да, да. Ну, это уже как необходимое.
Да. То есть преподавательская деятельность не вышла, и ты оказалась через некоторых обходах в журналистике, в телевизионном.
На телевидении, да.
Да. И там мы и познакомились.
Да.
И в Москве у Сольцера, по-моему.
Сольцер был, да. Да. Это независимая была студия. Телевидение было хорошее. У меня два хороших, так сказать, с большим удовольствием вспоминаю мое время в Луфганзе, когда я работала в Шереметьево, но это еще во время студенческих времен было, а потом уже на телевидении, да.
Да.
Это... Распросала. Если я обычно встречаю вот кандидатов, чтобы вернуться к нашей основной теме с таким резюме, как с моим, я обычно им говорю, вы не продаетесь.
Да, это точно. У меня тоже два момента. Первый момент был работа в Институте кинематографии. Я обожала просто. И работа директором гостиницы. Вот эти две точки я... 100% это было самое лучшее время, что касается работы.
И хорошо, что ты хочешь делать последующие 20 лет?
Быть директором гостиницы, да? Средней до 100 мест, да.
Давай объявляем, может быть, кому-то нужен директор классный. Ребята, слушайте, вот я немножко беру на себя эту задачу. Мартина ищет новое место работы как директор гостиницы. Желательно с международными гостями. Да?
Ну, они еще? Потом ко мне приедут.
Хорошо.
Они приехали в эту маленькую, бывшую ведомственную гостиницу. Я даже подъехала к Балчугу на моем микроавтобусе, там было написано название отеля, и их собирала оттуда. И Балчуг, то есть фирма им оплачивала это. И там был очень славный директор первый, когда они открылись, и он говорит, я сейчас к тебе приеду. Это надо узнать, что это у тебя там, да, потому что нет такого комфорта, нет такого блеска. Это был то, о чем я говорю всю свою рабочую жизнь, и что я преподаю, провожу тренинги, это был сервис настоящий. И это самое сложное, что можно вообще оказывать.
Ну, кстати говоря, это тоже психология.
Да.
Общение, вот это коммуникация.
Да. Вот. Но что я сейчас делаю, тоже неплохо. Я очень люблю радио. Входят в ухо, останется в голове. Да? Это так. Мы так подкрадемся к нашим слушателям, которые сегодня... Видимо, только слушают и менее активно. Я надеюсь, что на следующей неделе вы будете очень активно участвовать.
Ну, я думаю, что много еще в отпуске. Это только сейчас оканчивается на этой неделе.
Или они сейчас приезжают, и дел полно. Надо же...
Последние три дня Москва была уже в полной тоне возможностей.
Детям все принадлежности в школу, новую форму. Они выросли за три месяца. И сейчас начинаются пробки, толпы в метро. В августе было же так хорошо, вальяжно, всегда можно найти место и
ну,
сидеть.
Ну ладно, готовимся на зиму, которую я тоже очень люблю.
Это одна из причин, почему я в России, это зима. И я должна сейчас, видимо, переместиться в Сибирь, потому что в Москве-то уже зимы нет. Раньше декабря нет снега. В 90-е, в октябре уже лежал снег. Сейчас мои лыжи стоят и ждут. В этом году я 2 или 3 раза только каталась по выходным. Но это же не дело. Да? И даже в Сибири теплее. Я была в Нижневартовске. Там было в феврале -8 градусов. Народ сказал, у нас голова болит.
Семейное отопление идет.
Мы привыкли к -25 в это время. То есть Это не.
Ну, Мартина, извини, прекрати, да, я еще хочу этой субботы лежать на пляже, на клязьме, ага, и последними лучами солнца наслаждаться. Поэтому давай мы откладываем эту тематику на чуть-чуть на потом.
Хорошо. Но моя любимая командировка была в Мирный, когда было минус 45 и солнце. Это было хорошо. Но последние деньки, они имеют свой шарм. И я люблю Москву в конце августа, потому что я тогда первый раз в 1974 году прибыла в это время. Uh-huh. И эти запахи уже чуть не осенние, да, это остались у меня в памяти, и поэтому люблю это время больше всего. Конец августа, начало сентября. И всех приглашаю именно в это время. Но не все меня слушают и приезжают, когда хотят. Так, дорогие слушатели, мы уже пришли почти к концу передачи. Что ты хочешь в напутствии нашим слушателям еще сказать?
Несмотря на иногда тяжелые времена, оставайтесь самим собой все, не унывайте. Будьте веселыми, воспринимайте жизнь как есть, наслаждайтесь каждым днем, каждой минутой, и мы справимся.
Точно. И я хочу еще добавить свои 5 копеек, что будьте добрее друг к другу. Да. И почаще улыбайтесь, потому что когда вы начинаете улыбаться, вот эти мышцы надавят на какие-то точки, и у вас в мозгах выработаются вещества, которые вам делают более счастливыми, чем до того. Вы можете это делать перед зеркалом или просто так, если никто вас не увидит, чтобы никто не подумал, что вы тронулись умом. Так. Дорогие слушатели, ждите меня через неделю. Я вам желаю хорошего вечера и прекрасных, теплых выходных.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.